Йога Радіо. Йога Радіо. Йога Радіо. Йога Радіо. Йога Радіо. Аспекти Всевышнего.
И с нами сегодня присутствуют также еще слушатели йога-радио. Поэтому приветствуем тоже.
Меня зовут Катя.
Меня зовут Алена.
И мы студенты Института прикладных духовных технологий. Давайте и с вами как-то познакомимся.
И сейчас мы проведем небольшой интерактив. То есть вы сегодня очень много людей в зале, и все наверняка пришли послушать очень интересную тему. А какая же тема сегодня? Что вы ожидаете от нее?
Итак, очень любопытно. Добрый вечер.
Не знаю, абсолютно.
Что? Ну, а чего бы вам хотелось? Что бы вам хотелось узнать сегодня?
Все, что будет рассказано, интересно.
Отлично. Это просто, можно сказать, что чистый лист. Так, идем сюда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Катя.
Я Витя. Мне просто достаточно присутствия, что ничего не начинаем. Я могу рассказать, как я сюда попал. Сказать? Быстро-быстро. Год назад с лекции я услышал про Астану, про Дума Наджанари, что ничего вечера на лекции. И по делам ездил в Екатеринбург, а потом думал, ну, хотя бы путешествовать, вспомнил про Астану, заехал. И потом уже решил поездить по Казахстану, приехал в Алматы и узнал, что здесь не читали чаны вчера.
Земля слухом полна.
Именно с Одессы.
Отлично, международный вечер. Поприветствуем гостей из Одессы. Что вы ожидаете от сегодняшнего вечера?
Я бы хотела эту тему узнать намного глубже, чем то, как я понимаю. И я думаю, что...
Какая тема?
10 заповедей.
10 заповедей. Угу. Услышали тему. Здорово.
Я думаю, что у нас у всех уже есть какое-то представление об этой теме, и мы что-то уже знаем об этих 10 заповедях. Я думаю, что сегодня мы узнаем об этом намного лучше.
Спасибо вам большое. Добрый вечер. А может, кто-то желает просто сказать какую-то удивительную свою реализацию о сегодняшнем вечере? Нет? Ну, тогда это будет неожиданно. Я подойду к себе, скажу здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от сегодняшнего вечера?
Ну, обычно здания такого плана, они как бы ведут к познанию самого себя, прежде всего.
Познать себя. Здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо всем большое. И я думаю, что каждый узнал себя в каких-то ответах. И в том ответе, что, может быть, я не совсем знаю, зачем я сюда пришел, но мне уже интересно. И в том ответе о том, что я когда-то слышала о 10 заповедях, но это всегда ново, и это всегда интересно и актуально сейчас. Так или иначе, мы все стремимся к счастью.
И в принципе, наверняка, то есть каждый сюда приходя, он хотел бы услышать какие-то практические, наверняка, правила счастливой и успешной жизни. И 2 часа лекция о том, что просто ни о чем наверняка никто бы не пришел слушать. Наверняка все хотят стремиться к гармонии, к счастью и к успеху, хотят это реально достичь. И 10 заповедей, 10 правил, то есть мы сегодня будем говорить какие-то правила. То есть всем, в принципе, наша жизнь, она окружена правилами. Все мы знаем, что существуют определенные правила этические, правила семейной жизни, правила трудовой жизни. Так иначе они нас окружают. Мы постоянно находимся в вот этой сфере правил, даже, может быть, и не осознавая этого.
Имея юридическое образование, я могу сказать, что закон бывает. Уголовное право, гражданское право, трудовое, административное и вообще очень много всего. И, в принципе, знать их все, но это как-то очень странно и сложно. Более того, чтобы получить права, я должна выучить правила дорожного движения. Ну, как минимум. Потом сдать на права и водить. Чтобы пользоваться какой-то новой техникой, мне тоже нужно знать определенные правила безопасности. Нет, безусловно, всего этого можно не знать, и всему этого можно исследовать. Но так или иначе придет резонанс. Не зная, как включить электроприбор, делая это наоборот, в какой-нибудь ванночке, мы получим удар током. чего меньше всего хотелось бы. Реакция всегда будет отрицательной, даже если мы не соблюдаем. Незнание закона не освобождает, говорится, от ответственности. И, конечно же, зная определенные законы, закономерности, мы облегчаем таким образом свою жизнь. Если как минимум не достигаем успеха и счастья, то в любом случае мы обеспечиваем себе комфортную жизнь.
Да, я же могу знать какие-то определенные, ну, маленькие правила. Ну, предположим, я прихожу куда-то на новую работу, да, и там есть свои тоже правила. Там заведено ходить на 15 минут раньше до шефа. Там заведено не выходить на обед, потому что, следуя этим правилам, я очень быстро буду двигаться по карьерной лестнице. Двигаясь по карьерной лестнице, я очень быстро достигну определенных высот в своей профессии. Итак, что же значит, я достигну успеха?
Да. И правила, то есть каждый день им не следуем, мы можем сказать, что мы, есть люди, которые говорят, я не следую никаким правилам, но для них это все равно будет правило. То есть к определенному одному правилу мы уже как минимум не следуем.
Да, зайдя в этот зал, лучше вам же никто не сказал, а теперь заходите, и вам нужно будет сесть на какое-то кресло. Вы же знали, что приходя в зал, слушая лекцию или слушают сидя, нужно сесть. Встретив человека, нужно поздороваться. Когда сделали вам что-то приятное, сказать спасибо. Чтобы что-то получить, нужно сказать пожалуйста. Это же тоже определенные правила.
Определенные. Но все мы хотим так или иначе достичь успеха и гармонии в жизни. А это уже серьезные посылы, серьезные желания. И существуют ли какие-то для таких вот желаний определенные правила достижения, законы, законы счастливой, гармоничной, успешной жизни? Есть ли такие законы?
Определенно законы должны быть, потому что просто следуя какому-то узкому спектру, так или иначе мы приходим к пониманию того, что чего-то в жизни не хватает. Как то? Мы сегодня берем карьериста. Человек сосредоточен на работе. Он все время думает о том, как продвигать свою работу. Но как часто мы знаем, что люди, сосредоточенные в своей профессиональной деятельности, страдают в личной жизни. И так получается, что, следуя какому-то конкретному одному правилу, узкому, мы нарушаем свой закон жизни. И счастье его тоже не прибавляется.
То есть существуют какие-то всеобъемлющие законы, закономерности и правила. И мы сегодня заповеди. И мы сегодня говорим о 10 заповедях. Вообще фраза 10 заповедей стала уже таким крылатым выражением. И, например, это для нас не новое выражение. Каждый день в рекламе мы слышим 10 заповедей успешного бизнеса. 10 заповедей успешного топ-менеджера. 10 заповедей семейной жизни. 10 заповедей садовника, я не знаю, бухгалтера, еще кого-то. То есть эта фраза сегодня стала крылатой. Мы все понимаем, когда слышим, что это речь идет о каких-то основах, о каких-то базисах, которые помогают нам достичь успеха в определенной сфере.
Да, то есть так или иначе, там же не говорит, а теперь очень внимательно, обрати внимание на эти заповеди, да? Нам просто 10 правил красоты, мы понимаем, что эти 10, они самые-самые. Почему? Потому что когда-то очень давно что-то в нас там засело, и кто-то тогда уже говорил о 10 заповедях. 10. Почему их 10? Почему этим 10 заповедям сейчас, в 2012 году, нашей эры, нужно следовать? Ведь есть мнение, говорящее о том, что это все устарело, что все это нам не нужно. Это неприменимо.
Если даже в интернете вы ведете форум в Гугле 10 заповедей, то всегда возникнет фраза «Актуально ли это сегодня?». И сегодня мы даже прогуглили, так сказать, 10 заповедей и нашли такое вот заключение известного профессора, который пишет о том, что это не актуально совершенно. Совершенно ясно, что 10 заповедей порождены иным временем, иной культурой, и едва ли могут быть актуальны для современного человека. Правила, написанные группой людей, которые населяли небольшой участок земли в Средиземного моря около 3000 лет назад, не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Это писал заслуженный профессор библейской археологии при университете Южной Калифорнии.
Так думает профессор. А что думаете вы? Вот мы, например, видим в этом парадокс. Возможно, нам говорят сейчас, что это не актуально. Почему тогда все в жизни так или иначе связано с этими заповедями? Да или нет? Ну, давайте посмотрим. За убийство есть наказание? Есть. Не убий. В семейной жизни нужно сохранять верность? Ну, нужно. Правда? Не как происходит сейчас в нашей жизни, но по идее же нужно. Или так, кинематограф. Ну, на чем строятся все эти наши самые любимые фильмы? Ну, и так или иначе, это либо трейлеры, либо детективы, где есть убийство, потом находят убийцу, потом правда восторжествовала, и мы все радуемся, правильно? Потому что мы уже изначально знаем, как должно быть правильно. Убивать нельзя.
Должны соблюдаться заповедь «не убий». Или, например, романтические фильмы. Их так сегодня любят. Любовный треугольник, который разворачивается в сюжете. Но заповедь не прелюбодейство. И в конце, в итоге, мы понимаем, что главные герои должны восстановить правильное отношение между собой. То есть должны соблюсти эту заповедь. По сути, и кинематограф, и реклама, и все вокруг нас говорит об этих заповедях.
Да. И было бы совершенно неразумно отрицать то, что, следуя какому-то малому правилу, мы придем к большому. Нужно знать основу, нужно понимать, на чем сейчас и вообще в принципе всегда строились глубокие взаимоотношения, на чем держится мир. Давайте сегодня постараемся разобраться, и каждый для себя задаст несколько вопросов. Актуально ли это сейчас на самом деле? Применимы ли эти заповеди в моей жизни? Что из этого я применяю, и как это в последующем приводит меня к успеху? Это мой путь к успеху. На эти и многие другие вопросы мы приглашаем сейчас сюда
нашего долгожданного гостя, теолога, востоковеда, философа Александра Геннадьевича Кутима.
И мы будем получать наши ответы.
Спасибо. Добрый вечер. Итак, тема серьезная, глубокая. И мне нужно подать ее как-то позитивно, интересно, полезно, привлекательно. Сложная задача. И у нас будет всего две встречи. А тема на самом деле очень сложная. То есть глубина ее очень сложная. Хотя внешне эти вещи знакомы каждому. 10 заповедей мы часто об этом говорим. И хотя часто говорим, я сталкиваюсь с тем, что... многие люди не могут перечислить все эти 10 заповедей на память. Очень часто встречаются такие люди, которые не знают эти заповеди. Иногда я спрашиваю, хотя бы главное назовите. Не помню. То есть есть даже духовная чистота. Хотя в последнее время с распространением духовного знания, вот этой новой психологии, тенденция к чистоте, она сильно усиливается. На глазах с огромной скоростью. С космической скоростью, я бы сказал, это в странах СНГ бывшего. Но и также мы встречаем серьезные препятствия на этом пути. Есть с антагонизмами. Есть непринятие каких-то строгих, регулирующих правил, принципов в светском обществе. Потому что светское общество основано на свободе выбора исключительно. То есть на независимом решении каждого. Каждый имеет право на свое независимое решение, на свою свободу. И в этом оно может противоречить каким-то религиозным традициям, где как раз человек должен принять конституцию, то есть образ жизни вот такой, какой регламентирует данная, скажем, конфессия. То есть закон существует такой. То светское общество, как бы оно от этого более-менее свободно, и иногда представляет какую-то конфронтацию, иногда нейтралитет, безразличие. Но в целом светские люди стремятся жить по-своему каждый. В этом отличается, как бы, вот обычное светское общество. То есть мы не хотим каких-то насаждающих правил. Что такое насаждающее правило? Я не понимаю, почему так, но от меня этого требуют. Я не понимаю, почему. Вот я хочу просто так. Мне вкусно вот есть это, или мне нравится это делать. Почему я не могу это сделать? Тем более современные законы позволяют, правда же? Позволяют. Я могу быть свободным на основании этих новых законов. Мы, прогрессирующее общество, надо учитывать эти возможности. Например, женщина может сделать аборт. По законам современного общества светского это вполне приемлемо, это законно, это нормально, никто осуждать не будет. Нет никакой статьи уголовного кодекса, нет никакой заповеди, которая бы тормозила бы это в светском обществе. Это узаконено. А хотя в священных писаниях нет, не узаконено. Поэтому люди выбирают, какими писаниями пользоваться. Просто светскими какими-то правилами морали или религиозными, это уже от чего-то зависит, правда же? И вот это, конечно же, зависит от сознания человека, от его глубины восприятия окружающей действительности, от многих факторов. Ну, тем сложнее. Сложная в выборе, она не сложная информативно совсем. Это даже ребенок может понять. Но в плане выбора она чрезвычайно сложная. Вот уметь пользоваться свободой выбора – это целое наука, это высшая наука, это аспирантура жизни, на самом деле. Вот в этом, кстати, современное общество сильно-сильно отстает. Хотел бы, кажется, быть счастливым, хотел бы начать жить заново, а вот я не могу. Не могу, знаете, потому что вот не могу. Ну, тяжело мне жить, вот тяжело принимать решение, вот я страдаю в этом мире, даже стало модно страдать и продолжать жизнь, вот так вот, понимаете, вот, вот потому что я не могу, я страдаю, это даже вот в фильмах показывают, как все страдают, как все пытаются, и все же они не могут ничего изменить в жизни. Но самое интересное то, что когда людям предлагают эту возможность, не отказываются. Это называется самообман или обман. И вот этот момент сложный в том смысле, что заповеди, которые мы знаем, вот эти библейские заповеди, они применимы только в том случае, только в том случае, применимый в жизни, если человек принимает первую заповедь. Помните первую заповедь? Ну, как кто скажет? Неправда. Библейская заповедь, не евангельская заповедь. Библейская заповедь. То, что Моисей получил. Первые 10 заповедей получил Моисей и передал своему народу, Израилеву. И? Что это за заповедь? Неправда. Не возлюби Бога. Это евангельская заповедь. Это Иисус уже установил позже. Нет, вы не знаете. Не знаете вы. Вы светское общество, смотрите. Вы не знаете главные моменты. Главный момент, который именно благодаря которому мы можем осуществить все следующие заповеди. Иначе все истины станут относительными. Если я скажу, не обманывай меня, скажи, я не обманываю, я честный человек. А что так? А просто моя природа, моя привычка. Знаете пример со скорпионом? Скорпион и верблюд в этой истории. И вот пожар в лесу, и они убегают от пожара, и, наконец, прибегают к реке. Вот, река преграждает путь. Ну, верблюд, а что? В воду и собрался уже поплыть, а скорпион понимает, что он реку не приплывет, он погибнет. Либо здесь он утонет, либо здесь он сгорит, он мечется, и вот он смотрит верблюд тут неподалеку, глупый, большой. Говорит, верблюд, он на колени перед ним. Пожалуйста, перейди мне ту сторону. Я тебе буду благодарен потом всю жизнь. Спаси мою жизнь. Верблюд посмотрел на скорпиона и не доверился. Слушай, ну я тебя могу лучше взять на горку, сложно, но ведь ты же меня ужалишь. Ну, верблюд, ну что ты такое говоришь? Ну зачем же мне тебя жалить, если мы вместе утонем? Ну какой же смысл, сам подумал? Мне не выгодно, сам мне тоже. Ну раз так, садись на горку, я тебя перевезу. Нет проблем, я даже не знаю, что это никак меня не обременяет. Скорпион сел на горку верблюда, они поплыли, и где-то на середине реки скорпион почувствовал, что он не может удержаться от своей природы. Понимаете, он скорпион, у него тут яд, его жжет. Он вот что, знаете, как он? Хотим бы сказать что-то хорошее, а получается наоборот, а? Вот мы пытаемся, да, вот все, заработаю, вот я больше не нервничаю, больше не гневаюсь, больше все, живу в мире, договорились, все, клятву дали. И через 2 часа уже, через час снова посмотрите. Вот этот скорпион в этой истории, он все-таки не утерпел, он взял его и... Знаете, какая боль от укуса скорпиона? Знаете? Слава Богу, что не знаете. Я не знаю, но я слышал. Если скорпион кусает, человек может умереть не от укуса. От укуса обычно, ну, не умирают, редко. Умирают от боли, которая сводит спину так, что спина ломается. Представляете, какая боль? Вот от этого шока человек может скончаться. А сам по себе, как бы яд, не такой уж смертельный. Вот этот скорпион кусает верблюда, получает шок, и он уже плачет, он уже тонет, он уже лишается сил, сознания. Говорит, что ж ты, глупец, осел, наделал вообще. Мы же теперь вместе утонем. А что сказал скорпион? Прости, дорогой. Ну, отпусти мою природу. Я не виноват. Вот здесь момент, в этой истории описывается относительная истина. У каждого из нас там есть относительная истина. Относительная честность, относительная справедливость, относительное добро, относительное зло. Как же мы соблюдать эти заповеди? Относительно меня я соблюдаю все заповеди. Кажется, ну а я что? Я честный, нормальный человек относительно других вообще. Хо-хо-хо-хо. Я нормальный человек. Вот посмотрите, что вообще другие делают. То есть истина становится относительной. В этом наша проблема светского общества. То, что вы считаете для себя хорошо, это и есть закон. А рядом сидит другой человек, говорит, ну для меня закон другой. Воры собираются вместе. Они воры. Они делят награбленное. Они приносят все эти золото, деньги наговоренные на стол и говорят, теперь все поделим честно. Мы честные воры. Между собой мы честны, относительно честность. Вот где-то я честный, а где-то могу своровать. Ну, потому что это уже не моя семья, и там все это делают, собственно. Поэтому какая же первая заповедь, еще раз обращусь к вам, которая позволяет соблюдать все остальные? Все, я ухожу со сцены. Хорошо. Я просто напишу, потому что я только что недавно читал Библию. Я тоже могу забывать эти вещи. Здесь говорится в первой заповеди о том, что Бог... Бог не скажу. Един, правильно. Бог не будет. Что это означает? Что истина тоже одна. Не относительная. Абсолютная истина существует. Вот что утверждается прежде всего в заповеди. Что надо принять единство Бога. Не то, что в разных конфессиях Бог разный. Нет. Бог остается одним и тем же. Разные одежды может одевать хозяин, согласны? По-разному одеваться в рабочую одежду там, или домашнюю одежду, или вообще выйти в нижнем белье во двор, собака его узнает. Собака узнает в любой одежде. Вот мы должны обрести такую квалификацию, такой нюх, чтобы узнавать абсолютную истину в разных традициях, в разных религиях, в разных культурах. Одна и та же общая человеческая истина. Более того, истина основана на общем принципе всех живых существ, говорится в Коране. Не только общечеловеческое, но и к каждому живому существу применимо. К собаке, к растению, к насекомому, кому угодно. Одна и та же истина применима. Какая? У нее не будет, да. То есть это то, что нужно нам принять. Это первая вещь. И с этой истиной соизмеряются все остальные вещи. Значит, что такое ложь? Все, что противоречит единству нашему. Это называется ложь. Нинги. Понимаете? То есть в йоге это так говорится. Вот это яма, что нужно принять. А остальное будет не яма, а то, что нужно будет отвергнуть. То есть что нельзя делать. От чего нужно отказаться, что нужно принять. И тогда начинается прогресс. Автоматически. Не мы создали это прогрессирующее движение. И не нам его менять. Это устройство Вселенной говорится. Веды говорят, это устройство Вселенной. Конечно, это, может быть, сейчас все сложные вещи, будут сидеть и заповеди помнить. Я их сейчас даже вам здесь в бумаге спешу, чтобы не ошибиться. Но мы их свяжем с главными вещами. И второй. Второй говорит, второй пункт очень связан с первым. Потому что согласно своей природе, я выбираю себе объект уважения, почитания или поклонения. Это может быть тоже разные вещи. Например, кто-то выбирает для поклонения кого? Ученый мир. Великих ученых. Уважает, поклоняется, боготворит, принимает все, что они говорят. Во всяком случае, когда я учился в школе, вот моя молодость прошла в такой атмосфере, что ученые были на месте абсолютно истины, божественном месте. Все, что наука говорила, доказывала, мы принимали без проверок. Это считалось авторитетом на 100%. То есть буквально мы поклонялись ученым, их знаниям. Есть также деятели политики, скажем, сильные мира сего. Иногда им приносят почтение, портреты везде кругом, скажем, там, на демонстрациях, в кабинетах. Медитируют на сильную личность, власть, которую имеют, скажем, вот такие есть люди. Есть люди, которые поклоняются язычники, полубогам. Как, например, до того, как пришел Мухаммед, люди поклонялись кому? Полубогам. Бог пустыни, Бог караванов. Бог денег, Бог воды. То есть идолы, это были такие вот статуэтки, если возможно, в Каабе прямо это было, до 300 примерно вот таких богов было установлено. И люди поклонялись там для того, чтобы иметь какое-то от них благословение. А Мухаммед сказал, есть только один Бог, которому нужно поклоняться, и на это место никого не заставить. Скажите, что это значит? Значит, никого не нужно уважать? Потому что есть такие стихи, есть такие силы, которые управляют воздухом, водой, движением физической силы, вот это прана, это тоже есть такое вот существо, такое божественное, которое происходит, которое может управлять некоторыми энергиями. Ну как, например, у нас в городе есть энергия тепла, в батареях есть тепло, есть. Есть электричество, свет, есть водопровод, есть вентиляция. Во Вселенной стороне тоже так же. Это модель как бы маленькая, то, что мы делаем. И здесь есть какие-то там организация, которая отвечает за электроснабжение, тем, или теплоснабжение, или вентиляционные какие-то, строительные компании, не знаю. То есть они занимаются этим. Конечно, есть такие устройства, и мы им платим налоги за все это. Но мы связаны с ним. Но означает ли, что нужно поклоняться как Богу? Нет. Их нужно уважать, как мы уважаем старших, родителей, людей, которые заботятся о нас. Уважение ко всему, но поклонение только одному. Бог един. И поэтому вторая заповедь – не сотвори себе зад, знаете ли. Не сотвори себе кумира. То есть не ставь на это место придуманного какого-то бога. Например, однажды к Акбару пришел подчиненный царь. Остальный царь. И попросил, как это было просьба. Акбар – он император великий. Акбар выслушал его просьбу и сразу же удовлетворил ее. Пожалуйста. Этот царь был такой счастливый, он был такой благодарный, он стал восхвалять Акбара, и в конце концов он так расчувствовался, что в конце концов сказал: «Акбар, ты такой великий, ты самая великая личность в моей жизни, ты больше для меня, чем Бог. Ты более велик, чем Бог». И сам испугался, что сказал. И Акбар стал серьезным. «А почему ты говоришь?» Он был очень религиозный человек, не терпел никакой ереси. «А почему ты так сказал? Объясни мне». «То есть не объяснишь? Тебя нужно не сказать. Ты же сказал слово». Ну, а царь нашелся. «Ну, понимаешь, вот если я иду к Богу с просьбой какой-то, я не всегда получаю желание. Если я к тебе прихожу, я всегда получаю желание». А пропадал: «Правда. Потому что это есть». Ну да, в Писании говорится, что царь представитель Бога, и, может быть, даже царь уполномочен больше, чем Бог. Вот он стал размышлять и как бы верить в это утверждение. Одновременно его сердце, как бы вот эта вся религиозная его практика и культура сомневалась в этом. Он думал, это же все-таки вот ересь ставит себя выше Бога. И вот он стал сомневаться. В конце концов, собрал совет. Через несколько дней он думал, что спросить у них. Ну, кто же все-таки более велик? Бог или вот Акбар? Все переговорились, на шутку. Попробуй скажи, что. Если скажем, что он более велик, мы же не докажем это. Если скажем, что Бог более велик, а не Акбар, он может разгневаться, наказать нас. Ну, что-то с ним не то. С Акбаром что-то творится, мы не знаем. Мы попали в ловушку, мы перепугались. Ну, Акбар мы не знаем, может быть. Смотри, как на это посмотреть, не стали как-то хитрить. И тут Бирбал заявился. Был премьер. И там были интриги дворцовые этого Бирбала, всегда подставляли под какие-то трудные ситуации, потому что он был индусом, остальные мусульманы. Акбар любил его за то, что он был очень разумный, держал при себе. Смотри, а вот пусть Бирбал ответит. Бирбал даже ничего еще не слышал, просто вошел, опоздал, а что здесь? Так вот вопрос Бирбалу. Вот я спрашиваю, они боятся, хитрят. Кто более верит? Скажи прямо мне. Я или Бог? Бирбал посмотрел в глаза Акбару, сразу все понял. Ну, бывает такой человек. Случается с каждым. У каждого подобные мысли, правда же? Разве с нами такого не было? Вот Бог сказал, в Писании написано, а я по-другому сказал, правда же? Ну, у меня есть свое мнение, не так. Я такой же, как Бог, фактически. Я могу принимать себя. Моя жизнь сам отвечает, без Бога обойдусь, правда же? Это вот та самая концепция. Вот эта самая концепция гордости так выражается. И Бирбал посмотрел, и он ответил очень хорошо. Он не обидел ни Бога, ни Акбара. Он сказал: «Акбар, ты более велик». Без всяких сомнений. Все затихли, мертвая тишина, какой-то забыл. «Как ты это докажешь?» «Бирбал, ты докажешь мне?» Я был строгим. Но Бирбал ответил: «Конечно же, вот сам подумай, если Бог кого-то хочет выгнать за пределы своего творения, он же не сможет». «А ты сможешь. Твое творение ограниченное, твое царство, его царство безграничное. Поэтому Бог не может, а ты можешь, ты более велик, чем Бог». Он не обидел ни того, ни другого. Очень разумный ответ, видите, нашел. Вот таким образом. «Не сотвори себе кумира». Кумир сотворяется тогда, когда ищет выгоды, личной выгоды. То есть Веды, древние книги, делят поклонение или веру на три категории, три составляющие качества. Есть люди в невежестве, люди в страсти, люди в добродетели. Они поклоняются разным направлениям. Согласно их природе, говорится, ищут объект поклонения. Люди в гуне невежества, это люди безумные могут быть, или больные психически или умственно, или глубоко невежественные, погрязшие в невежестве. Они поклоняются духам и привидениям или занимаются черной магией. Знаете, что такое черная магия? Вы ненавидите кого-то, например. Вы берете что-то и говорите: «Убить его, убить его, убить его, убить его». Умирает постепенно, умирает. Черная магия. Как это убить? Богу можно так молиться? Боже, убей этого человека, убей этого человека, убей этого человека. Это не отношение с Богом, потому что Бог един, в каждом из нас тоже есть Бог. Бог в единстве рассматривается, в каждом живом существе, в сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, говорится, всюду, все пронизано этой сверхэнергией. Он говорит о единстве Бога, а потом: «Не сотвори себе кумира, равного нет». Все, кого ты считаешь великими, они поддерживаются их величие той же самой изначальной силой. Наш разум, наша физическая энергия, жизненная сила, здоровье, продолжительность жизни – все поддерживается одной и той же энергией. Неважно, где – в Африке живем, в Казахстане, или в Индии, или в Америке, или в России. Все поддерживается единым смыслом жизни, единой энергией. То есть, сотворить Сукубе означает забыть вот это вот могущество, сверхмогущество, в котором мы находимся вместе. Поэтому люди в невежестве поклоняются умершим могилам, могилам умерших людей, или призракам-привидениям, или пишачи, это значит черная магия. Такие формы поклонения существуют. Предлагают черные жертвы такие. Сейчас тоже есть такие люди, не думайте, что сейчас не средневековье. Нет, нет, для кого-то, потому что люди в невежестве всегда есть, которые хотят добиться своего таким путем. Наговор, приговор, отворот, приворот, знаете, на всякие штучки делают. Я однажды смотрел такую книгу еще в 80-м году. В Петербурге. Она ходила в подполье Петербурга. Знаете, чем занимается подпольный Петербург? Черной магией. Я тому свидетель. Это в советские времена. И мне принесли вот эту книгу «Черная и белая магия» Папиуса. Я просто подумал, что же такое? У меня просто жуть взяла. Чем люди могут заниматься? И они занимаются. Люди в страхе не занимаются черной магией, как правило. Они не очень верят в это. Они практически на физическом уровне все воспринимают. Это как, знаете, вот следователь, убийца там что-то сделал, там неважно, что он принял черную магию или какую, он смотрит вот конкретные физические улики какие-то он находит. И вот этими вещами он пользуется. Это такие практичные материалисты. Они развивают образование какое-то свое светское обычное, они знают какие-то науки, знают хорошую профессию, профессию могут долг выполнять. Они трудятся очень регулируемо и организованно и добиваются вот этой организации каких-то успехов. Но для этого нужен лидер. Вождь. Это главная составляющая сила. То есть организующая сила. Это вождь. Когда-то это, может быть, был у кого-то в Корее Ким Ир Сен, у кого-то в Китае это был Мао Цзэдун, когда-то это был Сталин в России и так далее. В каждой нации, вот это в гуне страсти, нация это организована в гуне страсти, есть свой вождь, свой лидер. И люди поклоняются ему, это гуна страсти. То есть сильным мира всего поклоняются. Это тоже уверенность. Как в данном случае, как Акбар был признан вот таким вот кумиром на какое-то время. Люди в гуне добродетели, в качестве добродетели, они понимают устройство мира как сочетание стихий, взаимодействие более высокого организующего разума. Это вне политики и экономики. Например, солнце светит, но вы не заплатите за это деньги, невозможно. Нет таких средств. Воздух проветривается, освежается, мы тоже за это не платим, это все бесплатно дается. Вода дается бесплатно, океаны, леса, нам дается просто даром. Это называется добродетель. Мы получаем это как добро, как дар. В страсти люди этого не ценят, они делят землю на границы и пытаются называть по-разному, сталкиваются при помощи политики, как-то захватывать вот эти вот политические какие-то интриги строят, и отсюда войны, революции, переделы границ и так далее. Это у нас в гуне добродетели. Однажды наши космонавты вылетели, русские, я имею в виду, советские космонавты, наши, советские космонавты вылетели на орбиту. Это были одни из первых полетов тогда, после Гагарина. И они увидели, что Земля, наша планета, не разделена на границы, оказывается. Сейчас это мало о чем говорит. Но в то время Советский Союз была такая красная, жирная такая вот граница была на глобусе, на любой карте. Вы всегда видели форму Советского Союза и форму Америки. Это прежде всего, чтобы рассказать в глаза. А там они не увидели такие границы. Они приехали с огромным глубоким откровением, прилетели в Америку. Это то, что они говорили прямо в эфир. Вы знаете, планета одна. Все эти границы придуманы нами, они искусственные. Птицы летают туда-сюда. Мы облетели сейчас всю планету. Планета одна. Мы должны понять единство, что мы, люди все, на одной земле, одним воздухом дышим, одним солнцем питаемся, одной пищей питаемся, ту же самую воду пьем. Это гуна добродетель. Кому же поклоняются люди в этой гуне? Стихиям природы. Или полубогам называется на санскрите. Но на санскрите такое слово нет. Там называется сура-асура. Сура. То есть имеющий благостную природу. Или божественную природу, но не Бог. Поэтому есть такой технический термин «полубог». Как бы такой могущественный, что мы видим его как будто бы Бог, но он не Бог. Ну, например, есть царь, вот ему принадлежит все царство. А есть министры, они тоже могущественные, но если уже они не являются царем. Они подчиняются его воле. Также все эти стихии, эти личности, которыми управляют, подчиняются воле Всевышнего. одного единого, это как части его тела. Так описывается. То есть есть большая иерархия вселенская. Не то, что только один, одно существо существует, больше существует у нас сколько. Мы тоже в этой иерархии. А сколько других живых существ? Миллиарды, триллионы. А во Вселенной сколько описывается? На каждой планете пространстве, повсюду живые существа, разного ранга, разного уровня, управляющих, подчиненных и так далее. То есть тоже есть своя структура. И мы должны уважать, любить каждое живое существо, но поклоняться и служить нужно только одному. Хорошо, приведем пример. Если я могу согласиться с таким вот фанатичным утверждением, тогда пример, научный пример. Это сравнение ведическое. В этом теле есть один наслаждающийся, только один наслаждающийся. Ради которого трудится все остальное тело, части тела, руки, ноги, голова, вот такая вот умная, она работает для того, чтобы накормить желудок только. Согласны? Хороший пример. Очень хороший. Потому что только желудку нужно служить, уделять особое место, потому что он принимает пищу, стоит энергию и всему телу. От источника себя. У него же должно все возвращаться. От него же исходит. У него же возвращается. От него же исходит. То есть это наше служение. В эту сторону бескорыстное. И оттуда мы получаем как благо, всеобщее благо. То есть и всякий, кто бескорыстно служит единому Богу, получает абсолютное, полное благо. И работает на благо всего мира и всего живого. Это называется высшее, лучшее религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Вот эти две заповеди. Первые. То есть они две связаны, видите? Бог один, и что это означает? Не сотвори себе кумира. Даже если ты знаешь, ты можешь все-таки сам в уме сотворить, обожествить кого-то, боготворить кого-то, совершить такую ошибку. Третье. Не... Помните? Не произносить имени Бога напрасно. Или как говорят, суи, да? Но точное слово, не знаю, почему напрасно переводит чаще всего, но точное слово ложно. Помните, привели пример черной магии? Я молюсь, Боже, Боже, убей этого человека, пожалуйста. Я повторяю имя Бога, видите? Но это связано с моими ложными представлениями о нем. Я не знаю, кто такой Бог, и что все это такое? Это тоже все его частички, как бы как это все знать, и почему так все происходит. Но я хочу просто свести счеты с кем-то. И призываю на помощь Всевышнего. Как вы думаете, такие молитвы он слышит и делает? Теперь угадайте, почему молитвы людей иногда не работают очень часто? Они молятся, но не получают никакого результата. Потому что они вот это ложные мотивы, мотивы ложного эгоизма. Для себя, для своей собственной выгоды. Вот это серьезная ошибка. То есть имя Бога везде прославляется во всех писаниях мира. Коран ли это, или Библия, или Новый Завет, или Веды. Призвавший имя Господа спасется. Где двое или трое во имя мое, там и я с ними. Да светится имя твое. Воспевать имя Бога с барабанами, с литарами, с цимбалами, Соломон. То есть могущество имени люди знали, потому что практиковали это, но с чистыми мотивами. Оно и проявляет себя полностью. Ну, представьте, солнце, оно же проявляется полностью всегда. Вроде бы всегда. Вот иногда облака скрывают его. Или туман. Вопрос. А облако способно скрыть солнце на самом деле? Облако может скрыть только наши глаза. То есть тот человек, который имя Бога повторяет с мотивами, это означает, что у него есть какие-то нечистоты, туман, невежество. Облако недостатков называется анартхас, анартха на санскрите, то, что нежелательно, плохие качества. Вот когда мы с плохими качествами это делаем, полного результата не приходит. Но некоторые облегчения люди могут почувствовать, просто обратившись к Богу. Это общеизвестно. Когда тяжело совсем на душе, то мы очень искренне можем это делать, или у нас потрясение в жизни, мы опять искренними становимся такими, знаете, смиренными, и тут мы чувствуем, да, есть связь. Но не ложная гордость, когда мы ложно это делаем, для собственной выгоды или хотим с кем-то свести счеты, это считается оскорблением. Так делать нельзя, это заговор. Нужно избегать такого настроения. То есть Бог — это принцип все благой, Он единый на всех. Поэтому нужно призывать его только с благими целями. и исключительно с владельцем. Все сказки мира об этом говорят. Вот тебе цветок, исполняющий желание, но только благими делами. Это божественный принцип. Если мы обращаемся к каким-то демонам, например, это черная магия, это работает. Потому что они не бескорыстны, и мы не бескорыстны. Мы за это должны платить чем-то. И очень дорого часто. И должны это люди. Хорошо, я заплачу потом, но сейчас я хочу свести счеты с этим человеком. Любой ценой. Я настолько зол, настолько в гневе, настолько ненавижу, что я любой ценой готов даже в ад даже пойти потом. Но я хочу это уничтожить этого человека. И он создает вот это настроение своими обрядами, своими призывами. Существо является перед ним. Говорит, ну что хочешь? Убей этого человека. Мучить на смерть. Этот демон идет туда, а этот человек просто молится Богу за этого человека. Знаете, что это демон? Разворачивается обратно. Уйдет к источнику, уничтожает. Плохая карма. Что написано в Ведах? Тот, кто воспевает имя Бога чисто, не подвержен духам, привидениям, астрологическим влияниям, наговорам, ничему не будет. Если он чисто, бескорыстно знает, как обратиться, он становится защищенным от всех этих веществ. Вот это могущество. То есть в имени проявляется вся эта сила. Поэтому в суе воспевать, повторять имя Бога не рекомендуется. Это плохо, когда идет в привычку по всякому поводу, на языке, чтобы это, знаете, как вот проджапа, болтовня такая. Нет, нужно быть внимательным, сосредоточенным в это время. Поэтому строят храмы для этой цели, куда входите, и там вот есть дисциплина. Потому что на улице всякое можно болтать, а там вот болтать нельзя. Там нужно следовательство на Боге. Вот тогда чувствуем какую-то связь. Но на самом деле следовательство можно где угодно. Любое место можно превратить в храм. Это просто нашего сосредоточения, следования заповедям. Храмы лишь вспомогательную функцию несут. А главная функция – это наше сознание. Наше направленное сознание, желание, сердце. Это третий момент. Четвертый. Четвертая простая заповедь, то не очень. Помни. Ну, кто помнит? А выходном мне. Ну, мы же знаем. Есть выходные у всех? Заповедь соблюдается, видите?
Почти.
Главное нет. А главное, что мы делаем в выходные дни. Знаете, что запрещено делать все. Что? Чем занимаетесь выходные? Гуляете? По горам ходите? Запрещено. Сейчас я расскажу вам историю из Ветхого Завета. Страшно. Это было, когда был пророк Моисей. Но тогда самые страшные события происходили. Сейчас нужны очень мягкие обстоятельства. Я потом приду к этому. Почему сейчас идет у нас мягкие обстоятельства, щадящие нашу жизнь уже. А вот как установились вот эти 10 заповедей? Это страшно. Когда он произнес все эти 10 заповедей, люди сказали: принимаем. И кто, примите это. Вот Бог мне только что дал вот эти заповеди, вот вы избранный народ. Примите, если примете, Он поведет вас. Если не примете, ну, я вот сказал, спросите у вас, я спрашиваю, примите. И сказал, садись за заповедь. И народ сказал: принимаем, Моисей, пусть Бог ведет нас, ты наш пророк, единственный. А они, пожалуй, даже не поняли, о чем тут речь. Ну, как бы всем понравилось, и что, хорошо. Например, если я скажу: не убей, скажите, хорошая заповедь. Когда меня собирались вот убить, сказали, очень хорошая заповедь, правда же? Но когда Яков собирался убить, плохая заповедь. Знаете, очень относительная вещь, как человек может принимать или отвергать, как человек мыслит, или как мыслит пророк, или как мыслит божество, это разные вещи. И вот, помни выходной день. И однажды Моисей сказал: выходной день в субботу, работать нельзя. Этот день предназначен для молитвы. Этот день отдается Богу целиком. Не для празднования провождения, не для работы, а для молитвы. Для погружения в этот день. Вы знаете, как это благо приносит обществу? Это какая мощная медитация. В один день, когда все люди начнут медитировать. Так высоко. Это очень возвышает сознание общества. Когда мы вместе это делаем. И все на этом. Но позже к нему пришли его люди и сказали: Моисей, а что делать с теми, кто вот работает в субботу? Все-таки кто-то продолжает работать, что-то. Моисей сказал: как бы так незначай, ко мне приводите, там подумаешь, что делать. На следующую субботу приводят троих человек, молодых мужчин. Убываются все. ведут их мысли. Вот в субботу финики собирали ходили. Что делать? Как наказание, что ли? Моисей не смотрел на некоторые, он отвернувшись был, он уже знал, что будет, что он уже общался с Богом. И не поворачиваясь, серьезно ответил: «Забейте ко мне, Господь». Все были в шоке. И стража, и люди. Это было впервые такое. Моисей, они не работали. Мы знаем этих людей. Они просто на финики собирали. Но ты что-то такое скажешь? Моисей не повернулся, то он не изменил, сказал: «Забейте ко мне, Господь». Вот так вот надо это задавать. Так что не думайте, что это что-то дешевое, что-то забудет. Это очень серьезная вещь. Если мы перестанем медитировать, мы забудем Бога. Даже прочитав эти заповеди, не вспомним кто-то. Потому что нужен опыт. Личный опыт взаимоотношений с Богом. Если этого опыта нет, все становится относительным. То есть нужен единый опыт единого Бога. Если мы говорим, Бог един, нужен опыт обрести. И этот день дается. Один неделю для тех, кто тяжело трудится, поддерживает семью. Один день в неделю полностью посвятить медитации. Минимум. Хотя бы день в неделю. Вообще-то каждый день. Это четвертая заповедь, которая вот так тяжело, строго устанавливалась в те времена библейские. Пятая заповедь. Какая? Почитай. Почитай, да, своих родителей. Там объясняется почему. В чем это практическое как бы? Польза. Если человек почитает старших родителей, своих предков, и, конечно же, предки, они следуют всем заповедям, он дает пример, то это предок, это этим отличается, он дает пример, то он продлевает себе свою жизнь, говорится, в Ведах и в Библии тоже самое подтверждается. Жизнь таким образом продлевается, что имеет благословение. Вот я вам сейчас одну вещь скажу. Вы чувствуете в своей жизни некоторую борьбу за выживание, что приходится какие-то сверхусилия совершать, да, что мир как бы не очень нам помогает, а скорее всего вот тормозит наше развитие. Мне придется вот работать, мне придется бороться, мне придется как-то вот выживать. Чувствуете такое напряжение, да? Что вот учебы я не хотел добиться, но за это нужно платить какими-то большими усилиями. Либо как-то хитрить, с кем-то договариваться, какие-то устроить политические вещи. Вот так просто не получается, чтобы вот мне взяли и тут помогли, допустим. Вот я молодой человек, мне уже, скажем, 20 лет, я закончил институт, вот мне бы сейчас вот на работу, я способный, а нет, двери все закрыты. Двери все закрыты. И что делать? Мне приходится как-то чего-то добиваться, еще как, я не знаю, я пытаюсь, я советую с другими, я смотрю, как это делают другие, я говорю, замечаю. Боже мой, мне придется то же самое делать. Как-то все в жизни тяжело. А почему? Почему так все устроено сейчас? Почему нам не помогает окружающее общество? Почему нам не везет жизнь, должно вести на каждом шагу, может быть, какая-то взаимодействие, какая-то помощь, какая-то поддержка всем хорошим начинаниям? А вот по этой самой причине нет благословения старшего. Все становится трудно на каждом шагу. Но как только мы получаем благословение старших, родителей или духовного учителя, что приравнивается к одному и тому же результату, наша жизнь складывается совершенно по-другому. Приведем пример. Вы идете на прием к министру. И у вас прошение и заявление, вот у вас просьба из какой-то министерства. Вы нуждаетесь в чем? Он говорит: нет. С этой бумагой вам кто-то поможет? Благословения нет. Никто не поможет. Живи как хочет. Или он говорит: да. Подтверждаю. И с этой бумагой вам помогут все, как мне кажется. Это просто чисто внешний пример, как работает благословение. Тогда вы спросите: а где же эта бумага от родителей? Они же печати не ставят, и бланки нам не выдают, да они не подействуют, никто сейчас не посмотрит. Нет. Они так придут разум и определенные качества, перед которыми никто не сможет устоять. Слышите, что это за качество, перед которым никто не сможет устоять? Какое главное качество? Человек, перед которым никто никогда не устоит. У вас не будет врагов. Много качеств, но главное из которых – умение слушать. Вот чему должны были научить наши предки. Это что они выросли? Умение слушать. Разве не так, родители говорят? Слушай, что я тебе говорю. И вот если я умею слушать, автоматически пишет благословение. Я тоже умею слушать, и мне не будет работы. Это написано в Махабхарате. Если вы умеете слушать людей, у вас не будет ни одного врага. Вас будет любить всех. Это благословение. Но даже услышав об этом, мы знаем, как трудно слушать. На одно слово я, у меня три предложения уже ответить, если нет. Вот я слышу кого-то, у меня уже есть три предложения ответить. У меня столько нетерпения. Вот на слова мне особенно трудно реагировать. Особенно, если я начну правду говорить кому-то, или мне кто-то правду, вот это сложно. Поэтому люди льстят, люди начинают как-то обтекаемо говорить, или они боятся вообще разговаривать, не общаются. Нет благословения старших, нет преемственности. Поэтому я не могу смело говорить другим, потому что я не уверен, что поймет меня вообще этот человек, потому что не проклят вообще. Проклятый человек тот, кто на правду реагирует как демон. Не глупцу дайте хороший совет, он только разгневается. Он проклятый. Поэтому очень важная заповедь. Жизнь продлевается благодаря благословению. Поэтому учитесь благословлять своих детей. И, конечно же, если есть еще возможность какая-то получить благословение своих родителей, то сначала расскажите про эти заповеди. Дайте им какое-то образование. И они обретут силу благословлять. Это пятый момент. Ну так, у нас 10 заповедей, 5 уже прошли, смотрите. Что будем делать послезавтра? Хорошо. И вот 6-я заповедь. Считается наивысшим нравственным принципом. Что это такое? Наивысший нравственный принцип. Или морально-этический принцип. Нет, морально-этический принцип. Не убей. Это на чем основано все движение буддизма? Но это морально-этический принцип. Это не религиозный принцип. Морально-этический принцип. Религиозного такого принципа нет, потому что душа не умирает и не рождается. Убить ее невозможно. На духовном уровне этого не происходит никогда. Душа из одного тела переходит в другое тело, говорится. Она вечная. Вы не можете ее убить. Но тело, несомненно, вы можете убить. Физическое тело. Есть оружие, и можно убить. Но сама душа не подвергается влиянию никакого оружия. Ни огнестрельного, ни колющего, ни режущего, говорится. Нельзя его взорвать или взорвать на части. Неделимо. Дух имеет другую природу. Поэтому к нему это не духовный принцип, это морально-этический принцип. Вот эта заповедь гласит «не убий». И как вы видите, выражение «не убивай», а «не убий» — это разные вещи. Потому что на иврите есть два слова, обозначающие убийство. Одно слово означает «не убивай конкретно человека», это отдельный термин. Но когда вы хотите сказать «не убивай вообще никого», вы употребляете слово «не убий», это в русском так будет звучать, «не убий». Это в широком его смысле слова. Никого не убивай. Ну и хорошо, и как же, до какой степени расширять? Я могу ли это супер контролировать? Сейчас я хожу по сцене, а там, может быть, какие-то микроорганизмы. Я дышу воздухом, там микроорганизмы. Я пью воду, там жизнь. Я ем растения, я кругом живые существа. Как же не убить, как же жить по этому принципу? И вот поэтому мы говорим, без первой заповеди и второй заповеди эти принципы не работают. Родители не имеют силы благословлять, потому что не получили силу слышать. Не помнят о выходном дне, потому что забыли Бога. Не знают, как правильно проводить время, превращается в чувственное наслаждение. И нация вырождается именно в выходные дни, происходит деградация больше всего. И в праздники. Скорая помощь, милиция по повышенным номерам работает именно в праздники и в выходные дни. Наибольшее количество насилия, убийств и всяких греховных действий приходится на выходные дни, потому что они не связаны с божественным принципом. Не произносить имя Бога напрасно, тоже если человека нет связи с Богом, это будут просто пустые слова, бесполезные. И вот не убий. Как же его применить? Вспомните первую заповедь. Это говорится, что вы не можете абсолютно не причинить насилие естественно. Волей-неволей мы это будем делать. Это мир соткан из насилия. Дживо, дживайся, дживана. Низшие формы жизни служат пищей для высших. Так он устроен. Поэтому даже если мы едим вегетарианскую пищу, не убиваем животных. Мы все равно убиваем какие-то растения. Это зерно, это злаки, это фрукты. Молоко, правда, никого не убиваете, конечно же. Просто молоко берете. Или фрукт с дерева. Косточки даже можете выплевывать. Просто берете вот эту вот плоть фруктовую. Тоже минимум. И все же, говорит Сведах, вы едите грех. Даже в этом случае. Почему? Эта пища не очищена от кармы. Вы должны предложить Богу сначала. Вот поэтому, если Веда говорит, если вы просто берете фрукт и съедаете его, вы принимаете какую-то карму за этот съеденный фрукт. Какой-то недостаток имеете. Вы все равно хотя насыщаетесь, но есть и недостаток. Пища приводит к болезням. Неочищенная пища также затмевает разум с земли. А очищенная пища просветляет разум, очищает от болезни, продлевает срок жизни, счастье в сердце приносит. То есть дает ощущение присутствия Бога. Пища освященная, связанная с Богом. Она лишена. Всякая карма, она абсолютно чистая. Заповедь не убить. И пища для человека предназначена вегетарианская. Хотя прямо об этом в Библии не говорится. Но косвенно говорится. Прямо говорится в древних ведах, что лучше, желательнее всего человеку оставаться вегетарианцем, то есть не принимать плоть животных. Это уже отдельная тема, буду в нее углубляться, что касается пищи. Но это заповедь «не убий». То есть, если мы убиваем животных, как сейчас в нынешней цивилизации убивают животных на скотобойнях, это полное противоречие библейским заповедям. Но они говорят, что у животных нет души. Мы же не убиваем человека, мы убиваем животных, а у животных нет души, душа есть только у человека. На каком основании так сказано? Как это? Есть основания? Да, основания научные есть. Но они говорят, да, они неразумные животные, верно же. Ну хорошо, вот у вас есть брат неразумный, больной, родился. Ну, если у нас стал, вы же действительно. Или свидетельство. Этот разум, этот мой брат, он совсем глупый, он как животное, он даже говорить не умеет. Ну есть же такие люди, рождаются. Да, мы идем, съедим его, отец, что скажешь? Отец согласится? Он лишен разума, как животное. Маленькие дети тоже как животные, они еще не говорить не могут ничего, у них еще разум не развит человеческий, но вы же не бывает, не съедаете. Потому что есть любовь. Значит, какому принципу противоречит это заповедь? Убийство. Но никогда не научится любить. Поэтому говорится, что понять Бога и поедать мясо вместе невозможно с этими две вещи. Потому что Бог постигается только через большую, широкую любовь. Это каждое живое существо его чада. И пока мы не изменим это отношение ко всему живому, мы никогда не сможем понять, кто же он такой. Тогда один священник сказал на эту тему. Лет 30 назад. Я не кардинал. Но тогда почему животные едят друг друга? Почему так все устроено? Кажется, какая-то ошибка творения. Нет. Это не их ошибки, это ваша ошибка. Это не ошибка творения, а ошибка живого существа. Вы ели мясо как человек, нарушали эту заповедь. Пожалуйста, можете теперь не нарушая заповедь это делать. Примите тело тигра и ешьте плоть. Теперь за это не будет нести ответственность в форме тигра, вы не будете отвечать за это. Это устройство. Устройство. Поэтому живо нам. Пока мы хотим кого-то эксплуатировать, кого-то использовать для чувства наслаждения, мир не изменится. А вот мы читаем древние книги. Описывается Сатья-юга. Юга — это эпоха, золотая эпоха. Она в всех писаниях описывается, либо вот легенды, либо намеки говорят на это, что был золотой век когда-то. И как же написывается? Никто никого не ел вообще. И тигры не ели плоть. Они пили молоко из-под коров. Вообще кровь не проливалась никогда. Потому что человек соблюдал все заповеди на высшем уровне, и даже животные не были висеть. Потому что животные принимают настроение человека. Человек может провести любви к Богу сам, вот общаясь, вот, при помощи разума, осознавая эти вещи. Животное может прогрессировать другим путем, общаясь с человеком. Но если человек сам становится жестоким, как животное, это невозможно. Мир никогда не изменится. Поэтому наука современно вошла в конфликт с природой, с живыми существами. Она вырубает леса, она делает там эти автостоянки в городах, она травит насекомых, травит землю, убивает животных в городах. Я только что из Индии приехал, буквально 2 дня назад, из Риндавана. Он всегда поражает мое место, когда приезжаю, это уже много-много раз. Там никто никого не убивает. Если даже вы там строите дом или дорогу, деревья не вырубаются. Дерево может стоять на середине дороги. Дерево не вырубается, пока оно живое. Обезьяны, собаки, свиньи, верблюды, там слоны, все, увидите, все живое. Птицы. Кого-то только нет. Все живут в одном городе вместе. С человеком.
Но человек это будущее. Вриндаван это место, где все любят Бога.
Это единственное место на планете, где все любят Бога. С утра до вечера. С утра до вечера. Каждый день. Только об этом и помним. Только об этом и помним. Не верите? Приезжайте. Смотрите. Это нужно первый раз. За один день вы это получите столько, сколько здесь мы не получаемся за всю жизнь. Я правда говорю? Это мой опыт. Поэтому рекомендую, если кто-то хочет подтверждение вот этим вещам, что это не сказка, поезжайте во Вриндаван. Это уже место полночное для всего мира, для Америки, для Австралии, для России. Сотни тысяч паломников ежегодно, круглый год выполняют. Только, пожалуйста, не езжайте.
Апрель, май, июнь. Очень жарко. Плюс 60 в тени. Там трудно даже выжить будет. В остальное время года хорошо приезжать. Но также зимой, декабрь. Декабрь тоже будет трудно, там нет отопительных приборов, и там очень холодно может быть. Казаться холоднее даже, чем здесь. Потому что там туманы холодные. Но вот в промежуток между этим весной и осенью очень благоприятно поехать. Климатически хорошо. И вы там увидите, как люди живут, видя душу во всех живых существах. У них есть реализация всего этого. Любой простой житель знает все эти вещи на практике. Они разговаривают с деревьями, с обезьянами, прекрасно понимают друг друга. Понадобилось мне туда, знаете, сколько, может быть, 5 или 6 раз ездить в Вриндаван, прежде чем понять, что животные наделены разумом, иногда большим, чем человеческий разум. В чем-то они нас превосходят. Например, обезьяны. Их природа — это хитрость. Вы не сможете обхитрить обезьяну, невозможно. Попробуйте. У нас такой природы нет просто. Такого разума, как у них, нет. Она абсолютно отреченная выглядит. Она так просто пройдет, на вас посмотрит, и все, и пошла. Никакого дела нет. Занята многими древними вещами. Вы даже не комар носа не поточит, как они действуют, обезьяны. И она украдет так, что вы ничего не заметите. И потом вот обменивать ваши вещи на бананы. Тапок ли это, или очки ваши. Она знает, что без очков вы никто, вы никуда. Поэтому в очках во Вриндаване не появляетесь, особенно вечером. Они прыгают на плечо, мгновенно срывают очки на дерево тут же. И показывают вам. Если вы не догадываетесь, все еще не понимаете, что она хочет, она их начинает ломать у вас на глазах. То есть, банан, давай, думай быстрее. Ну, нет времени, у меня тоже занято, тоже спешу. Или разобьет их, если не дадите банан. То есть, вы должны обменять потом, честным образом. Честность относительная. Но во Вриндаване их не отстреливают обезьян, не бьют. Они говорят, это частички Бога. Их нужно уважать. Да, и они это ценят. Они очень игривые, радостные, они наполняют атмосферу очень интересными, знаете, этими вот своими поступками, хитростью. Это столько юмора, столько с ними всяких историй привлекательных. Они играют с собаками, как люди. И они треплют их за уши, эти обезьяны, они катаются с ними. Они любят друг друга все. Но это их природа, хитрость, обезьяне. За что их убивать? Они прекрасно сотрудничают с человеком. И все другие живые слышат. Просто понаблюдайте, как они живут. Но почему? Потому что с утра до вечера вы слышите воспевание имен Бога. По всему Вриндавану. Кругом. Вы не найдете ни одного места, где бы вы не слышали этого. С утра уже, в 4.30 утра уже начинается все. И до 9 с лишним, до 10 вечера это продолжается. И каждый день, круглый год. 15 тысяч храмов в деревне. Это Вриндаван Дхама. Но это не просто святое место, это называется Дхама, это копия отражения духовного мира. Вот этот опыт можно обрести там. Где люди не убивают, почитают родителей, помнят о выходном дне, конечно же, что там постоянно это у них напоминание, не произносят имя Бога напрасно, с полной концентрацией. На каждом дереве написано имя Бога, на каждом заборе, кругом все исписано. Священное место, кругом. Про наши заборы я молчу. Не 7-я заповедь. Вот эта заповедь, на ней уже сломали зубы многие. Вот на этой заповеди, как вы думаете, на какой заповеди можно сломать все зубы? Ну все. Остаться без зубов совсем. А? Не прелюбодействовать, точно. Вот это камень преткновения для многих. Не прелюбодействуй. Опять же, эта заповедь не сработает, если не связаны с первой. Например, мужчина и женщина женятся, муж и жена. Живут в мире. Но он иногда думает о чужой жене. Скажи, он прелюбодействует или нет? Ну, конечно же, вы понимаете, что он прелюбодействует. А как вы это узнаете? Без первой заповеди можете долго не знать об этом. Потому что и себе позволяете такие же мысли. Вот в чем проблема. Как бы существует такой внутренний некий такой договор о свободе. Даже когда вы в брак вступаете, есть еще двойное дно в уме. И каждый, он понимает, что в уме я, в принципе, свободен. Я могу еще думать о ком угодно. Я могу даже влюбиться потом себе позволить. В кого угодно. Потому что с мужем вот, бывает трудно или с женой. Согласны? Есть двойное дно? Есть. Есть склонность прелюбодействовать у каждого человека. Верность — это очень глубокое понятие, связанное с Богом. Это брак божественный, освящается. По-другому не создаются. Вы не сможете прожить жизнь целиком человека полноценно, если он не освященный по-настоящему, этот брак. Я не имею в виду формальные процедуры церковные. Нет, нет. Освященный в форме ответственности и понимания, как общаться и для чего жить вместе, с какой целью. Глубокая цель должна связывать два сердца. Мужское и женское. Потому что трудности предопределены, они гарантируются. На каждом этапе жизни будут свои очень большие трудности между противоположным полом. Это очень сложная наука, что касается отношений мужчины и женщины. Это самое сложное устройство как бы отношений мужчины и женщины. Как веды говорят? Мужчина — это хорошо. И женщина хорошо, а то вместе плохо. Вместе сложно будет. Поэтому нужна наука. И чтобы связать их, чтобы они вместе смогли чисто и честно прожить всю жизнь, нужна духовная сила у каждого. Нужна некая такая святость, чистота внутренняя. Ее нужно приобрести. А мы говорим, сейчас двойное дно существует. Этой чистоты нет, она не воспитана, она не унаследована. Поэтому нам сложно с этим двойным дном. Мы знаем, что брак не удастся, можно развестись, правда же? В любую минуту это можно сделать. Это не брак в таком настроении. Это называется узаконенная проституция. Ну что, одна проститутка надела, пойду к другой проститутке, вот и все. Это то же самое. Но жена и муж – это не совсем то же самое. Это не проститутка. Это на всю жизнь, и там есть смысл. Для чего это все? Нужно достичь высшей вместе цели. Это не просто приятное времяпровождение. Есть деньги, есть секс, есть удовольствие, есть там свои дети, которые тоже будут потом зарабатывать, и я им наследство оставлю. Ну, что-то такое поверхностное. Этого недостаточно. То есть эта заповедь сохраняется в чистоте только, если мы принимаем первую, опять же, заповедь. Как цель. Не забывайте об этом. Потому что мужчина и женщина на самом деле – это духовные существа. И это их объединяет. А как тела, они очень разные. И всегда склонны ссориться, как кошка и собака. Потому что мужчина сильнее физически, а женщина хитрее во много раз мужчины. Вот они соревнуются. Мужчина кулаком отвечает, а женщина словами. Знает, как это сделать. Они используют две природы для себя, для эгоистических удовлетворений, не для Бога. Они не связаны. Брак не освящен означает. Поэтому они склонны еще жениться, еще замуж, еще на стороне кого-то. Это естественный светский этикет. Светская заповедь. Непрелюбодействие означает гуляй так, чтобы никто не знал. Я не прелюбодействую все, я чист от этого все. Не так ли? Относительная заповедь. А мы говорим, что эта заповедь должна быть утверждена как чистота, как стандарт, как эталон. Это седьмой момент. Восьмой. Подсказывайте. Осталось немного. Не укради, да, правильно. Не кради. Что хочется украсть? Ну вот это вот все во что укладывается? Ну вот все можно взять за что? Обменяв на что? Ну сейчас деньги это, бумажки эти, да? Деньги обычно крадут, это удобно. Вот машину украсть уже не очень удобно, она большая, трудно спрятать, а деньги удобнее. Их тут же когда-то обменял, там положил, и все, и шито-крыто. Но на самом деле золото. Ценнее всего. Бумага — это бумага, а золото — это золото. Вот золото привлекательно. И что еще? Главное. Противоположный пол. А что еще можно красть? Вот где работает этот момент. Вот что хочется иметь. Иметь хочется чужую жену и побольше денег. И много женщин, так скажем. Много женщин, много денег, и вот такая вот жизнь. Это называется... Все воры живут именно так, правда же? Они воруют деньги, а потом они общаются с многими женщинами. Это обычная воровская жизнь. Это менталитет вора. Ну, а женщина, конечно, к мужчинам тянется, понятное дело. Противоположный пол. Женщины также могут иметь много мужчин в своей жизни. Факт. Это все та же самая вещь. Они крадут этих мужчин у кого-то, верно же? Так же кто-то этих женщин крадет у кого-то. То есть они кому-то принадлежат. И вот человек крадет эти вещи. Не кради. Не кради. Эту заповедь, опять же, нужно связать с первой. Например, один человек, богатый, индус, выбрал себе духовного учителя в Индии. А духовный учитель его саньяси, отреченный. В отречении живет. То есть у него нет ни семьи, ничего, он монах. А он жизнь посвятил распространению знаний духовных. Этот индус, он помогает ему, спонсирует какой-то храм там, финансово пытается тоже служить каким-то образом, чтобы храмы можно было возводить, центры открывать, знания передавать, чтобы гуру мог путешествовать также свободно. И вот однажды утром внутренней прогулки гуру спрашивает ученика: ты откуда берешь свои деньги? Он очень богатый. А у меня стекольный завод, он говорит. Я делаю стекло. А стекло всегда нужно, тут море строительства, стекло очень хороший бизнес. А откуда ты берешь стекло? Стекло, ну, я беру из песка. Песок я беру там на море, и потом есть такой процесс химический, там, это силициум, кремний, вот из него постепенно мы вырабатываем стекло, прозрачно делаем. Ну, а песок-то ты где берешь? Да там у моря полно его, просто беру и все. А, так ты воруешь у Бога. Ну, так ты, значит, вор. И пошел гулять дальше. Это гуру ученику, говорит, не просто прохожий. Гуру, это тяжелое отношение. Если гуру говорит правду ученику, нужно очень серьезно думать об этом. И этот бедный ученик, богатый, он засуетился, забеспокоился. Ему стало больно как-то, он побежал. Гуру Махарадж, ну я же жертвую деньги все-таки, я вам помогаю. Да, говорит, значит, ты не такой уж большой вор. Ты должен помнить, что все принадлежит Богу. Абсолютно все. Когда узнаете эту формулу, поймете, в этом мире установится мир. Не за что будет больше бороться. Вот какая важная заповедь, не кради. А поскольку люди все только хотят то, что ему не принадлежит, в мире хаос. Это очень важная заповедь. Заповедь мира. Что все принадлежит Богу. Свяжите с Богом эту заповедь, и все будет ясно. Абсолютная справедливость должна быть, не относительная. Девятая заповедь. Подскажите. Не лги. Есть одна вещь, называется детектор лжи. Ну, были такие процедуры. Сейчас, не знаю, может быть, какие-то новенькие вещи. Но есть такой детектор лжи. Проверяют людей. Прибор такой. Вам задают вопросы, подключают к прибору, и вот когда вы отвечаете, он реагирует и говорит, лжете вы или правду говорите. Такие импульсы специальные. Вот если вы волнуетесь, там, знаете, вот, понимаете, что вам нужно солгать, у вас меняется какой-то там сигнал, он это улавливает. И тоже пик, врет. Все понятно. Так людей проверяют. И не так легко его пройти. Некоторые вот шпионские эти вещи не проходят. Про проверки. Но есть практика, при помощи которой вы можете обмануть любой детектор лжи. Отгадайте как? Я вам сейчас скажу. Сначала вы должны обмануть самого себя. Полностью поверить в эту ложь. И потом спокойно. Обманьте кого угодно. Значит, чтобы обмануть кого-то, нужно сначала обмануть себя. Такого мы обманываем. Поэтому говорят, что этот мир – мир обманутых обманщиков. Все это настолько запутанно, что кажется, что я же не лгу. Правда же? Но я уже получил знание искаженное, приняв его за истину. Я волей-неволей буду обманывать других. Даже не знаю об этом. И только в старости потом я подумаю, Боже мой! Так вот все, чему я учил, оказывается, было ложью. Да? Согласны с этим? Есть такой опыт у кого-то? Очень тяжелый опыт. Очень болезненный опыт. выяснить, где-то в конце жизни понять, что все, что я знал, было, не было истиной вообще. Я многому, многих этому учил еще к тому же. Детей своих учил, и других людей учил. А оказалось, все не так. Очень печальная вещь. Как один святой в Индии сказал, что этот мир обманутых обманщиков. На лекции такую вот формулу взял и сказал. Мир, весь мир обманутых обманщиков. И кто-то поднял руку и сказал, а вы вот можете это пояснить, этот момент? Насколько это вот справедливо, насколько нужно категорично абсолютно принимать это. И знаете, он хороший пример привел для Индии. У нас такого опыта нет, но я вам объясню. В Индии есть места паломничества. Вот я там был, это место паломничества. То есть со всего мира там людей полно, люди приходят в святое место, очиститься там очень хорошо. И таких мест паломничества много. Не только в Индии, в Казахстане есть места паломничества тоже. Везде должны быть. И вот в эти места паломничества идут много женщин. Одеваются как паломницы с целью соблазнить садху. Ну, какого-то святого человека. Потому что иметь ребенка от какого-то садху престижно в Индии. В Индии это престижно. Здесь не знаю как, но в Индии престижно. От какого-то садху иметь ребенка именно. Вам еще будут деньги за это давать. Люди. Помните, как Остап Бендер там? Дети лейтенанта Шмидта, да? За это еще могут платить деньги. Это престиж. Но мужчины безнравственные знают об этой хитрости женщин. И одеваются, как садху. И тоже идут места паломничества. И те, и другие знают об этом обмане, но делают это, потому что обман приятный. Вот этот мир обманутых обманщиков. Возьмите всю нашу рекламу. Она абсолютно лжива. Кроме нескольких сейчас вещей, которые просветляют, что там курить там, или против наркотиков. Вот это правда. Вот это честная реклама. А остальное... И тем не менее, она действует на нас, смотрите. Думаю, большой супермаркет, такие витрины, освещение, там такие кассы, кассовые аппараты, там такое обслуживание, там кресла-каталки, там дети прямо на машинах ездят, там катки, боже мой. А все эти овощи, которые там покупаете, в газовых камерах выращены. Это не пища вообще. Но поскольку так приятно все подано, мы даже знаем об этом. Идете в супермаркет, там проводите время какое-то. Хотя нам ничего полезного практически нет для человека. Самое полезное то, что вы выращиваете на земле. Это для вас будет самая лучшая пища. Это есть ваша пища. То, что вы выращиваете на земле. Сами. На своей земле. Не лги. Итак, мы сталкиваемся с этим принципом очень глубоко сейчас. Ложь также означает, что я не могу сказать правду, потому что боюсь. Вот тут сложный момент. Ну, допустим, мне вот по моему образу жизни, как вы догадываетесь, с этим приходится часто сталкиваться. Как сказать правду? Со сцены. Ладно, если я с кем-то лично встречаюсь, это один момент. Но если я говорю со сцены, еще перед видеокамерами, сейчас, кстати говоря, не так уж сложно это сделать, а лет 20 назад, я уверяю, это было крайне опасно. А 25 лет только из тюрьмы выходили такие люди, как я. Это было на самом деле очень опасно. Недавно я получил сегодня известие, что Всемирное общество здравоохранения, вот свежая информация, признала всех вегетарианцами психически ненормальными, нездоровыми. Как вы с этим согласны? Это правда или ложь, как вы думаете? Как вы думаете, я нормальный человек, вот я тут перед вами, нет? Вот я вегетарианец 26 лет. Ну вот это всемирное общество здравоохранения, всемирное. Вот такие заключения, пожалуйста. А в России суд был над Бхагавадгитой. Слышали об этом? Суд. В Томске. Да. ФСБ все это возбудило. И РПЦ. Это уже. И дважды его выиграли. Потому что Индия встала, вся возмутилась, вся страна вообще поднялась. Парламент прекратил работу. Все средства массовой информации были забиты только этим, что Гиту считают экстремистской. Гита — самое священное писание индуизма. В центре всего находится именно это произведение. И в России признают экстремистским материалом. Знаете, какой был шум страшный? Президент Индии дважды писал письмо Путину и Медведеву. Ученые по Томскому собрались, конференция была, ведущие российские ученые. И тоже защищали это произведение, тоже писали президенту Медведеву и Путину. Скандал был невероятный, дважды поднималась волна. И что же? В России те люди, которые поднимали этот шум, говорят, мы начнем все заново. Все равно. Мы пойдем этим путем, мы хотим уничтожить эту культуру. Так что, видите, очень далеко зашли. В этих вопросах. десятая заповедь? Кто помнит? Ну, она трудная заповедь на самом деле. Не завидуй. Только одна категория людей может вообще не завидовать никому. Те, кто обрели, поднялись выше этого представления. Не просто Бог един, этого недостаточно. Бог един, хорошо. Согласен. Сердце каждого живого существа похоже на правду. Но он везде должен быть. Так, он вездесущий. Но почему одному он дает вот такую машину, а мне вот такой велосипед? Почему я человек вот такой красивый, а я вот как вот ни рылом не вышел? Вот у меня судьба из-за этого такая, у меня кожа как у лягушки, а у другой нормальный. Вот если он один, и он такой справедливый, он такой... Ну почему? То есть вот я все же могу завидовать, правда же? Даже Бога упрекать в этом. Поэтому, когда эти заповеди были установлены, а ведь именно из зависти произрастают все остальные пороки, это отметь, это корень всех пороков. Поэтому, когда эти заповеди были утверждены, все же религия прогнила до основания. Пример, вот почему Иисус и пришел. А иначе зачем он приходил бы, если все процветало? Он пришел как Мессия, как обличитель, как тот, кто разоблачает ложь. И он разоблачил где эту ложь? В первосвященниках, в книжниках, вот эти фарисеи. Это был как раз цвет общества. Никто бы подумать не мог такого. Почему? Потому что они тоже завидовали. Даже высокопоставленные люди, они завидовали всем другим. И знаете, как он это устранил? Это было не так просто, как кажется. Великая жертва понадобилась для этого, его жизнь, минимум. Жизнь Иисуса. Но он изменил две заповеди. Так он изменил ход истории. Всего две заповеди изменил весь ход истории изменил на планете. Когда его фарисеи спросили, какая же наибольшая из всех этих 10 заповедей, он ответил, возлюби Бога и возлюби своего ближнего. Сказал, вот эти заповеди являются основой всех остальных. Остальные будут не нужны. Так что нам нужно просто сосредоточиться на двух вещах. На любви к Богу и любви ко всему живому. Это Новый Завет. То есть все упрощается. Автоматически устанавливаются все остальные заповеди. Так что можем забыть про эти анализы, про все остальное. И если мы начинаем любить, зависть отсутствует. Потому что зависть – это антоним любви. Это как тень, а это как свет. Свет появляется, тень сразу уходит. То есть корень всех грехов вырывается. Корень всех грехов – это зависть или злоба. Это синонимы. Это зло. То есть я завидую тому, кто лучше меня, красивее меня или богаче меня, или успешен. Если плохо чувствую, когда кому-то везет. Отсюда возникают все эти проблемы, все эти вот нарушения, все эти пороки. Из злобы, из зависти, из этой вот непримиримости, из-за борьбы, из-за вражды. Корень один тот же. Но если мы начинаем любить, зависть как тень растворяется. То есть мы чувствуем просто в сердце глубокое раскаяние за то, что вообще мы такое чувствовали или думали о каком-то таком-то еще. В присутствии этой божественной силы и энергии. То есть об этом говорил Иисус. Но мы это оставим на следующую лекцию. Мы попытаемся раскрыть эти две вещи очень глубоко в следующий раз. Что же такое любить Бога и что такое любить живое существо? Это отдельная тема. Эти вещи простые. А вот эти две, о которых мы будем говорить, они важнее. Они глубже. Поэтому вот здесь мы должны остановиться. Пожалуйста, теперь можно вопросы? Вы можете говорить, я повторю вопрос, микрофон.
В плане выбора. Поясните, пожалуйста.
То есть перед лекцией мы сказали, что тема сложна в плане выбора. Нетрудно выбрать правду. Мы уже выбрали какую-то правду для себя, правда же? Несложно. Но трудно выбрать Бога. Понимаете, о чем речь идет? Мы в основном светские люди. Мы уже выбор свой сделали этический. Смотрите внимательно. Я покажу очень простую вещь, которая может многое прояснить в этом вопросе. Вот здесь мы находимся с вами, на этой уровне. Это называется светская жизнь. Где мы сами для себя все выбираем, какие-то ценности моральные относительно этой культуры, других людей. Мы уже приспособились к этой жизни, как-то и мы живем. И все же у нас есть какие-то тревоги. С чем они связаны? С тем, что иногда мы не очень отрегулированы, верно? Ну, кто-то может чрезмерно пить, скажем. От этого может быть проблемой. Поэтому, ну, пей умеренно. Умеренно, ну, как-то там умно наслаждайся жизнью, чтобы не попадаться, воруй иногда там, подкрадывай, ну, чтобы как-то все, ну, в равновесии было. То здесь называется умеренный грех. Умеренный грех и умеренная добродетель. То есть добрым тоже нужно быть, но есть своя мера, правда же? И грешить нужно в меру, и добрым тоже нужно быть в меру. Это вот обычно наша жизнь отрегулирована вот таким образом. Вот тут мы находимся. Вот это наш выбор. Вот здесь мы находимся. И здесь мы уже имеем и эти заповеди. Да, вот у нас жизнь умеренно добродетель. Да, мы чуть-чуть добры, чуть-чуть не лжем, чуть-чуть не прелюбодействуем, чуть-чуть то, чуть-чуть это, и чуть-чуть как раз того и другого. Как раз пополам. Ну, неплохо. Как умеренное питье. Знаете, что такое умеренное питье? Это как раз путь к алкоголизму. Кому проповедуется умеренное питье? Алкоголикам? Нет. Тем, кто умеренно пьет? Нет. А кому? Тем, кто не пьет вообще. Им говорится, пить нужно умеренно. То есть это как раз вербует новых-новых людей к тому, чтобы принимать алкоголь. Сейчас об этом говорят в России. Один человек, миссионер очень сильный, как раз трезвенник. Вот он уже много лет проповедует трезвый образ жизни. Жданов. Очень известная личность сейчас. Очень мощная фигура. Потому что он в этом плане чистый человек, честный человек. Если его послушаете, жизнь перевернется в этом плане. Вы ни капли в рот никогда не возьмете после его лекции, я вас уверяю. Но хотя бы первые полгода точно. Очень мощный человек. И здесь есть у нас неумеренный грех. Неумеренный грех. То есть грехопадение. Тут, ну, совсем алкоголист, все прочее, не буду перечислять. Вот тут вот совсем низ. Вот тут у нас умеренные светские люди, добропорядочные, а тут у нас вот отброс общества. А здесь есть неумеренное что? Добродетель. Тоже проблема, верьте? Неумеренное добродетель. Слишком много добра там. Что вы выберете? Ваш выбор. Видите, как трудно. Видите, как трудно на самом деле сделать выбор. Об этом мы и говорили. Трудно применить это, выбрать и делать это. Каждый согласится, что заповеди хороши. Ну да, давайте делать. Ага, другое дело. Подожди, это совсем по-другому. А как моя семья посмотрит на это? А как друзья посмотрят на это? А как на работе? Меня не уволят туда вообще? Я помню, когда я бросил есть мясо и бросил курить. К моему удивлению, от меня ушли все друзья. Я этого не ожидал. И уже через несколько недель я понял, что он связывал. Вот это просто образ жизни. Вот это больше ничего, никаких ценностей, оказывается, не было. А с кем были ценности, они до сих пор со мной общаются, я с ними общаюсь. Но их были единицы. А в основном это просто были какие-то компании, связывало чувственное наслаждение. Вот и все. И как только вы от этого отказываетесь, у вас полностью меняется общение, окружение, социум, аура, атмосфера. Поднимаетесь выше. Там тоже есть сфера общения, о которых мы не знаем. Нужно подняться выше. Там давно ждут уже. Не то, что там нет никого. И вы там в одиночестве. Нет, нет, нет. Как раз вот там-то и все начинается интересное. А вот здесь-то мы просто страдаем. Просто пытаемся выжить, и это не получается при этом у нас еще. По-настоящему, толком-то. Если уж честно так говорить. Вот. Но тем не менее, выбрать не так просто. Это требуется некоторое мужество. Так, так, вопрос. Да.
Вопрос о родителях и о благословении родительском. То есть вы сказали, что благословения не работают, потому что родители не связаны, они не получили благословения от высшего начала. И действительно сейчас родители, ну, практически, когда начинаешь им говорить об этом, они начинают злиться и говорят: не учи меня жить вообще, и вообще ты ересью занят. И как раз-таки старшее поколение... фактически они как-то обесценивают то, что делают молодые. Как попробовать донести родителям вот такие высшие ценности?
Есть хорошие родители. Например, у меня мать. Она дала мне все благословения, потому что сама практикует духовную жизнь очень серьезно. Но получила это знание от меня. А потом дала благословение, когда сама встала на этот путь. Сказала: теперь я тебя благословляю на 100%. Теперь я поняла, что это то, что делаешь, это правильно. Это настоящий путь. Но благословение от нее получила, хотя знание получила она от меня. И это работает. И не только это. Потому что можем не получить благословение своих родителей. Родители бывают разные. Они могут и не принять практически эту науку. Тогда что делать? Нужно получить благословение от духовного учителя, духовного отца. Это заменяет все. Вот в случае, если такая вот неудача в семье, то все заменяется благословением духовного учителя, духовного отца. Вы помните, что Иисус сказал? Я, говорит, не мир принес же в общество. Отец против сына пойдет, а сын против отца. Что он имел в виду? Вот это самое. Если вы начнете применять эти знания, вот тут-то и начнутся истории. Если будете просто читать иногда за камином под сигарету с пивом, нормально. Можно обсудить всякие интересные вещи. Но когда начнете это делать... вас объявят в экстремизме сразу же. То, что мясо не едите, вы нездоровый человек, умственно отсталый. Вы не пьете с друзьями, вы возгордились. Вы не уважаете своих друзей. Ты меня уважаешь, говорят, нет? Или не уважаешь? Вот такая культура стала. Поэтому... проблема в практическом применении, не в концепции, поймите, дело не в концепции. Концепции люди носят какие угодно, и это никому не мешает заколачивать деньги, как они хотят. И обманывать, и все остальное. Практически жизнь у всех одинаковая. Что бы они ни говорили, практически живут все одинаково. И обманывают, и деньги только зарабатывают, ради этого только и живут, и все остальное. Но давайте изменим образ жизни, вы видите, будет революция, и это будет очень хорошо. Почему? Потому что вы обретете связь с Богом. Факт.
А еще вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот многие люди слушают лекции, и они понимают, что да, вот это, ну как бы, вот умеренный грех, а вот там вот какое-то неконтролируемое добро, и так или иначе все мудрые люди и религии говорят о том, что там лучше. Но в чем такой привлекательный вкус вот этого умеренного греха? Почему все-таки невозможно оторваться от этой силы притяжения? Даже зная о том, что там лучше.
Грех. Одно слово, знаете, уже обостряет как-то нашу жизнь, уже делает ее интересной. Особенно тайком. Острота. Ну, все скучно, ну, добропорядочно, все открыто, понимаете? Вот жена, муж, ну, скукота вообще. А вожделение же есть? И хочется острых чувств, полноценной жизни, ощущений, верно же? Поэтому они лезут куда-то на скалы, падают оттуда иногда. С дельтапланом или без дельтаплана случается. Тоже не рискуют жизнью, чтобы как-то обрести вкус жизни, понимаете, адреналин почувствовать. То есть жить-то нужно со вкусом еще. Не просто жить добропорядочно, вот так вот нудно. Нудная такая, скучная добродетель. Все правильно у него. Есть такие правильные, такие негодяи тоже, знаете. У которых любви никакой нет, но они все правильно делают вообще. Их не любят люди вообще, таких праведников. Есть другие праведники, которые всех критикуют, ходят за их грехи. Потому что я поступаю правильно, я праведник. Это другая проблема серьезная этих праведников. Праведности в этом мире нет, потому что она в этом мире противопоставляется. Это уже не праведность. она тоже сеет конфликты. И знаете, я вам скажу один секрет. Мир именно беспокоит, именно праведники. С этого все начинается. Я прав, поэтому я тебе сейчас дам в нос. Я имею право, я получаю право, я себе даю это право, потому что я прав. И праведники нарушают спокойствие и мир в этом обществе. Они становятся агрессорами постепенно. Как это инквизиция в средние века. А мы правильные, мы святые. Мы можем теперь людей на куски резать живьем. Мы их очищаем от греха, понимаете? Таким образом. Мы их в рай посылаем. Это все делают так называемые праведники. А нам нужна острота жизни. Поэтому эта тема будет послезавтра. Сегодня эта тема еще запрещена. А вот послезавтра уже можно будет делать. Давайте. Вот тут-то и мы расскажем, в чем же острота, истинная как бы суть жизни, вкус настоящий. Потому что грех, он имеет вкус, но это не настоящий вкус. Ну хорошо, ну давайте просто разумно порассуждаем. Ну какое самое сильное удовольствие в этой жизни? Ну самое острое. Да что вы? Еда? Правда? О, я вас поздравляю. Вы чистый человек. Да секс это. Секс, поэтому все с ума сходят именно это. Вся эта прорывается западная культура сюда, потому что она сексуальная культура. Поэтому открываются ворота. И не спрашивают, почему это все американское. Вот если вы что-то будете такое говорить, а почему вы все это индийское говорите? Мы не согласны, мы казахи. А когда вы приезжаете на каком-то японском или джипе американском, он скажет, это нормально. Потому что там есть сексуальная культура чувственных наслаждений. Она прорывает любые преграды, любые представления. О национальных, ненациональных, все, люди забывают обо всем, что там вкус вот этот сексуальный. Но сколько длится сексуальное наслаждение? Улыбаетесь? Оно кратковременно. Все. А где она протекает в основном? Постоянно? В уме. Вот. Иллюзорная. Вот тут-то она и ловит нас. Люди думают об этом. Если вам надоедает один партнер, вы начинаете думать о другом партнере. Вот и все. Иллюзорное счастье. Ну, например, мороженое можно съесть с ладони, а можно съесть с золотой тарелки. Откуда лучше? Откуда вкуснее? Вкус не меняется мороженое от этого. Вам кажется, что это лучше. Так же и здесь, то же самое. Одна жена надоела женщине, вы берете другую. Но там происходит то же самое, она тоже надоедает. Тогда вы ищете третью и так далее. Пока человек не становится импотентом, вот и все. Но и потом продолжает думать об этом. Ищет других способов искусственных, чтобы как-то удовлетворить свои сексуальные желания. Там дома публичные, куда-то он идет, потом платит деньги. Что это очень сильное желание. И кто-то думает, что это самое сильное счастье, сильное наслаждение в этом мире. Факт. В этом мире возможно. Но когда мы говорим о духовном развитии, это животное наслаждение доступно даже свиньям и собакам, говорится. Человек может испытать выше счастья. Вот этому мы учимся. Нас интересуют ограничения только потому, что не дают возможность ощутить нечто высшее, большее и чистое. То есть настоящие экстатические переживания. Настоящую любовь, настоящее счастье. Изначальное положение. Но даже свиньи вступают в секс, и собаки. И чувствуют такие же ощущения. В этом мы не преуспеваем. Так что эта тема будет послезавтра. Мы попытаемся раскрыть ее более подробно. Что же такое это любовь к Богу, любовь к ближнему? Есть. Хороший вопрос про зависть. То есть, если человек позавидовал другому, но это помогло ему начать жизнь по-новому. Так же. Да, стремиться к этому. Скажем, извинно, что кто-то вот образ жизни чистый ведет. И это нас стимулирует тоже вести чистый образ жизни. Хорошо. Это зависть в добродетели. Как мы говорили о трех гунах. Есть зависть в невежестве, в страсти и в добродетели, в трех измерениях. Вы сейчас говорите о зависти в страсти и добродетели. Например, вы видите вегетарианца и думаете, а что, неплохо выглядит, свежий вид. Это страсть. И в то же время есть возможность получить какие-то знания особые, что-то особое получить через это, сознание развить. Это добродетель. Называется белая зависть. Не опасная. Видите, она белая, она такая вот, не черная. А есть зависть в страсти и невежестве. Надо же, как выглядит хорошо. Может, ему подсыпать что-нибудь? Вегетарианец. Ну, понимаете, да? То есть, вот эта зависть, она, ее нужно избегать. Есть зависть, которая стимулирует наш рост, но она потом тоже уйдет. Это немножко по-другому будет уже трансформироваться в более высокие силы. То есть, но невежество нужно избегать всеми силами. Пожалуйста.
Здравствуйте. Вот мы, когда говорим о заповедях десяти, в западном обществе, в американском, считается, что оно религиозное. То есть по воскресеньям люди ходят в храмы, как бы стараются выполнять заповеди. С другой стороны, именно оттуда идет вот эта волна чувственных наслаждений и насилие, и там кола, сигареты, табак. Вот. А в советское время наоборот. Ну, религия как бы уничтожалась, в церкви запрещалось ходить, и не было вот этой вот перегиба вот в этих чувственных наслаждениях. Вот здесь вот как, да, ну и там здоровые напитки, здоровые овощи, мы все на даче выращивали, огурцы пахли огурцами. Угу. Вот тут вот как это?
Что-то было лучше, правда? Как же вопрос сформулировать?
То есть вопрос сформулировать, как вот соотносится вроде это исполнение 10 заповедей. Ну, я просто знаю, там некоторые американские семьи, они богобоязненны. Ну, я не знаю, там любовь к Богу или боязнь перед Богом.
Факт, да?
Да. Ну, походы в церкви, постоянные молитвы, и в то же время на 90% общество захлестнуто вот таким вот, ну, переполнением этих чувственных, которые и на наше уже общество теперь наложилось.
Да, там контрасты есть свои, там больше добродетелей, больше страсти, скажем, в западной цивилизации развитой хорошо, там больше страсти, вот этой организации материальной, они конструктивные люди, практичные больше, чем, скажем, россияне, более организованные, лучше организованные. То есть умеют деньги считать, бизнес делать, разум выше в этом плане. И также больше добродетелей, у них нет противостояния между религиями серьезных. Как, опять же, вот в России сейчас происходит, или в каких-то других местах. Борются за национальную религию, там подавляют кого-то, у них меньше всего этого. То есть там много возможностей, я слышал, свободный Запад, так скажем. Но это не религиозные заповеди, о которых мы сейчас говорили. Это вот тема как раз послезавтрашняя. Это принципы просто человеческой добродетели. Вот скажите, пожалуйста, кому нужно сказать «не убивай»? Кому нужно сказать это? Убийце. Он убивает. И вам нужно сказать, не убивай. Почему здесь религия? Это просто человеческая обычная культура. Это не религиозная. Религиозная – это отдельная тема. То есть духовная – это совершенно отдельная тема. Поэтому они могут и не жить чисто духовной жизнью, хотя и практиковать какой-то добродетель. Но если нет связи вот с Богом, вот эта любовь именно, если она отсутствует, эта связь, тогда добродетель постепенно превращается в страсть, в выгоду. Религия тоже выгоду какую-то хочет стяжать своей практикой и учением. А страсть переходит в невежество, в безумие, разрушение, наркоманию, все низшие в это идет поступки. Видите, трансформация происходит по этой причине. Как бы, и мы говорим, деградация происходит по этой причине. Потому что растение, если вот оно поднимается вверх, прогрессирует общество, да, но не закрепляется там наверху, вот в божественной среде, оно, вьющееся растение, может упасть вниз. Вот так происходит. Поэтому нам необходимо найти не просто принципы добродетели, а духовные отношения обрести. Тогда цивилизация прочно установится. А становится деградация именно. А так мы сегодня в добродетели, завтра мы уже падаем. Снова пытаемся подняться и снова падаем. Да? Дух рвется, а плоть-то слаба. Вот что говорят. Потому что отношений нет с Богом. Есть просто формальное признание, что Он существует где-то, кто-то, абстрактно. Но конкретных отношений нет. Человек знает, что он должен когда-то жениться, или девушка знает, что должна выйти замуж. Но конкретных отношений нет. Поэтому то с одним, то с другой, то с третьей. пока на самом деле не обретет отношения с кем-то прочные. Верно? Поэтому вот в России вот есть такое преимущество. Более низкая культура, так скажем, в целом, относительно, скажем, упорядоченной материальной культуры Запада, ниже культура. Но поиск истины выше. Люди именно ищут любви к Богу. Именно в корень смотрят. И об этом сильно переживают. Россия сейчас фактически поднимается вся на этом пути. Я вам говорю, как тот человек, который уже 20 с лишним лет ездит по России, общается с людьми. Это подобно цунами. Вся интеллигенция, вся общественность приходит сейчас к ведическому знанию. Все хотят обрести вот эту любовь к Богу. И ради этого русский человек может что угодно сделать. Стать вегетарианцем, отказаться от чего угодно. Ради этой цели готовы пожертвовать все, многие люди. То есть природа такова еще есть. Это место поиска. Все, место перемены, это вот русскоязычный регион весь, постсоветский, вот Казахстан сюда же относится. Сейчас мы с вами сидим тут уже 2 часа, правда? И никто не ушел. На Западе это невозможно. Без слайдов, без музыки, без всяких чувственных наслаждений, тут я вам ничего не показываю. Вы сидите, слушайте, 2 часа. Это о чем-то говорит же. О любви к Богу слушаете, причем. И о том, что мы все порочные, сидим, слушаем, спокойно. Да там бы давно уже за дверью себе хлопнули и ушли. Что вы? Что вы нам такое говорите вообще? Нас просто обижаете, оскорбляете. Там культура уязвимая, крайне уязвимая. Я сейчас объясню, почему человек становится уязвимый к обидам, к замечаниям, к правде какой-то. Мы сейчас проведем эксперимент. Начиная с сегодня. Возьмем одного человека из зала здесь. И все должны будут к нему подходить и хвалить его. Хвалить, хвалить, хвалить. Придумайте что-нибудь. Ну, прославляйте его вообще, наделяйте его всеми качествами. Сначала он будет смущаться, улыбаться, а потом поверит. И через неделю постоянно прославление его, награждение и с подарками еще. А через неделю скажете ему, сделайте одно маленькое замечание, вы увидите, что с ним будет. Он чуть не умрет потом. Он стоит очень уязвимый, потому что о себе уже стал много думать. У одной бабушки внук повесился. В России. Недавний случай. Знакомый написал. Он, собственно, с ней на улице познакомился. Увидел, что она такая вот печальная. И книгу предложил Бхагавад-гиту. Она говорит, у меня горе сейчас. У меня внук повесился. Почему? Сколько лет было? 19 лет. Так почему? Старая. Знаете, что сказала? Хорошую вещь сказала. Все, говорит, люди стали очень гордые. Они не могут прощать друг друга. Не могут терпеть боли. Через что сразу повесился и все. Или из дома бегу, или повешусь, или утоплюсь. И даже делают это. А что, наркотик принял, и там уже не все равно. Они знают, как это делать. Это гордость. Это уязвимость, потому что человек о себе очень много думает. Поэтому давайте сосредоточимся на Боге. И мы сразу поймем, кто мы на самом деле и в чем наше благо. Полное благо получим. Потому что гордыня – это один из смертных грехов. Из главных пороков. И вот тут уже нужна религиозная практика, духовная практика, чтобы избавиться от этого врага в сердце. А пока это просто общие человеческие принципы, ничего больше. Не убивай, что тут духовного вообще? Или не корди? Ничего духовного. Это просто нормальные, обычные человеческие принципы. Принципы добродетели человеческой. Это еще не религия.
Можно спросить, вот, во времена Ветхого Завета, тех троих парней, которые собирали финики, их забили камнями?
Да, такова история. Не только их, многие другие тоже.
Почему это же противоречие заповедям?
Не убей. Да, видите, противоречие. Но если вы почитаете Ветхий Завет, читали? Не читайте. Ну, в смысле, это Священное Писание, конечно, там много интересного, но там много убийств именно. Чтобы законы Бога установить, наказывалось все смертью. Прелюбодение и деяние наказывалось смертью. Помните, в истории с Иисусом одну женщину хотели забивать камнями в его присутствии. Прелюбодейка, сказали. И по закону нужно было забить камнями при всех до смерти. А Иисус остановил и сказал, кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. Это их остановило. Но потом он сказал ей: иди и больше не греши, останови это. То есть нужно убить желание греха. По-другому грех вы не убьете. Страх — это временная мера. Для того, чтобы обучить по-настоящему этим принципам. Чтобы люди обрели высший вкус жизни. И тогда они, естественно, утратят вкус к низшему. Страх — это временная мера. И религия, она тоже имеет фазы развития, как вы видите. То есть Иисус принес еще две заповеди, которые все заменили. И сейчас эта наука раскрывается подробно, подробно, подробно из ведических книг. Пришло время. Поэтому мы должны развиваться в этом направлении. Все, наше время стекло?
Да.
Последний вопрос, пожалуйста.
Которая относится к разным духовным конфессиям, в том числе сейчас я тоже делаю макет, я обращу своих родственников, и ну, наступление вот такого характера, которое относится к первой заповеди, двух един. Но когда люди доходят до апатической реализации, возникает трудность апатического сердца бывает. Потому что если ты это практикуешь, то и неизбежно вступаешь в коммуникацию. И вчера, посматривая сайт разум.кз, ассистенты, у меня это все стало очень горько, потому что она мне сказала, знаешь, Мартина, ты не обижайся, но до того, как ты увлекалась теми восточными идеями, ты была лучше. И я рассказала человеку, который, ну, как бы, мне кажется, что она очень серьезно духовную тактику.
Ну, я вижу не так. Я вижу наоборот. Критерии разные. Плохого и хорошего. Например, если вы практикуете духовную жизнь, вы можете на какое-то время забыть немножко о внешних своих вещах. Люди скажут, вы раньше по-другому одевались, по-другому красились, по-другому себя вели, с мужчинами интересно общались, а сейчас нет. Вы стали хуже. Пусть потерпят. Пусть подождут. Да, когда вы придете именно качества глубокие, вот тогда они начнут восхищаться. Она скажет, так я знал эту женщину. Мы ее знали. Это мы ее воспитали вообще. Она наша. Вы думаете, сразу вот меня взяли и признали все, да? 26 лет. 26 лет я практикую. Боже мой, чего мы только не слышали в свой адрес, чего только мы не видели. И до сих пор это так. Но вообще, говорит, три фазы человек пройдет на этом пути, любой. Первое – осмеяние, второе – преследование, а третье – восхищение. Вы же только начинаете.
Я прошу прощения, нас там просто выгоняют. Спасибо вам большое за такую удивительную, интересную лекцию. На самом деле очень много вопросов, и не хватает времени. Спасибо вам большое. И, дорогие слушатели, те, кто пришел первый раз, Институт прикладных духовных технологий, который устраивает подобного рода лекции, и если вы не получаете наши рассылки, если вы хотите попадать на подобного рода семинары, занятия, пожалуйста, вот при выходе вот стоят девочки, заполните, пожалуйста, анкеты, чтобы мы вас могли оповещать. Спасибо вам большое, сегодня удивительно внимательная аудитория, и послезавтра у нас очередная лекция здесь в 7 часов. Спасибо вам большое.
Йога Радио. Орг. Юэй.